Следующий важный вопрос. Ты в своих видео любишь использовать умные слова. Ну, наверное, ты так самоутверждаешься. Может быть, интересничаешь, я уже не знаю. Скажи, пожалуйста, кваля, что такое? У нас всегда возникают вопросы, да, когда это слово звучит.
Да, это очень, пожалуй, классный пример. Классный вопрос, базово. Потому что
других не держим.
Если мне память не изменяет, появляется это, вводится это понятие в конце 20-х годов 20 века, и у него есть такая важная характеристика, достаточно рано появляющаяся в комментарии, что это, вообще-то говоря, сложное понятие для обозначения, в общем-то, довольно простых вещей, интуитивно понятно, да, на первом ходе. Но оно полезно, потому что оно позволяет упаковать дискуссии. Вообще-то говоря, под квалия понимают качественные характеристики, переживания, вот это важный момент, да, связанный с, в том числе, например, с психофизиологической проблемой. То есть речь идет о именно переживании качественных различий, характеристик как таковых. Окей,
ладно. Я хотел, чтобы ты прояснил, ну, привел пример.
Я проясню на пример.
Да, совсем вот это просто. Хорошо.
Вот, пример здесь проще всего привести для пояснения кваля, а, пожалуй, пример с философским зомби. Вот философский зомби – это как раз и есть пример, тесно связанный с кваля. Потому что под философским зомби подразумевается, что вот у нас есть некто, нечто, которое как раз обладает всеми характеристиками, кроме кваля, как вариант. А именно, что здесь подразумевается? Например, когда... Допустим, вот этот философский зомби в примере.
Опять же, небольшой комментарий. Философский зомби – это не персонаж какого-то сериала, такой воображаемый эксперимент в области
очень
философии. Да.
Очень простенький на первом ходе, но, как и большинство воображаемых экспериментов, да, он очень эффективен. Собственно, вот, например, этот самый философский зомби, ну, например, касается ладонью руки острого предмета. Ну, например, той же самой бритвы. Да, соответственно, что в результате? Он ранится, у него течет кровь, да? Он издает, например, крик. Ой, да, когда-то. То есть в этом смысле все внешние характеристики,
да.
Видите, все реакции, что у него нет? У него нет внутреннего вот этого. То есть у него нет сознания, он не переживает боли. Вот это переживание боли, это и будет квалия.
То есть ему не больно?
Смотри, что значит не больно? Имеется в виду, у него нет вот этой сознательной реакции. То есть в этом смысле...
Ему больно?
Смотри, что значит больно? Больно означает, я переживаю чувство боли.
Так, хорошо, я понял. Вот.
В этом смысле, еще раз, раздражение нейронов у него есть. Да, раздражение, порез есть, кровь течет, так далее, электрические импульсы поступают. Здесь чего нет, да? Здесь нет, в этом смысле, сознания, здесь нет вот этого переживания, вот это ключевой момент. То есть, попросту говоря, можем ли мы сказать, простой пример, можем ли мы сказать, что растение, например, у которого мы отломали ветку, мы отломали ветку дерева. Можем ли мы сказать, что дереву больно? Вот это важный момент. Больно. Что здесь значит? Смотри, нарушение циркуляции, да, здесь происходит. И так далее, и так далее. Больно в этом примере, да, означает наличие сознания. Соответственно, вот философский зомби в этом плане, что у него отсутствует? У него отсутствует вот это, собственно говоря, кваля. Переживание кваля. Соответственно, в этом плане вопрос, который заключается с проблематикой кваля, это то, каким образом мы можем, ну, например, как я могу проверить, не являешься ли ты философским зомби? А ты зомби или нет?
И как?
А вот дальше начинается, собственно говоря, история. Куча разных изводов дискуссии, одни из которых утверждают, что никак, другие утверждают, что можно поставить определенные эксперименты, да, основные философские и тому подобное. То есть в этом плане возникает вопрос, вообще проверяемо ли это. Потому что, собственно, то, о чем мы говорили в предыдущем как раз сюжете, в предыдущем разговоре, я сужу, например, о тебе, и как и ты судишь о мне.
По моим реакциям. На основании
интроспекции. Да?
То есть, грубо говоря, если я веду себя так же, как ты себя ведешь, когда режешь лапку, то ты можешь приписать мне те ощущения, те переживания.
Как... Я предполагаю, что ты точно так же воспринимаешь, как Валя. Как Валя у тебя имеется, потому что есть сознание.
А доказать того, что, собственно говоря, оно у меня есть... Может, а доказать, что у меня есть, невозможно.
И отсюда мы обращаемся к другому очень любопытному сюжету. Прости, это немножко в сторону, но я просто не могу этого не упомянуть. Это связано с Симондоном, совершенно замечательным французским философом 20 века, уже середины 20 века. Вот Симондон, говоря о Мальбранше, приводит совершенно чудесное рассуждение.
А Мальбранш — это другой философ.
Да, 17 века. Продолжатель декартовской традиции.
А Декарт — это тоже философ.
Да, и тоже 17 века, так уж и вышло. И оба они французы. Так уж вышло.
И оба все трое.
Да, так вот. И, потому что этот пример тесно связан именно с квалия.
Да,
они рассуждают не на уровне, не используя понятие квалия, да, но суть того, о чем говорит Мальбранш в данном случае, это как раз о квалия. Мальбранш говорит, что вот у животных нет души. Под душой он подразумевает сознание, да, и способность к переживанию квалия. То есть, другими словами...
Животному может быть больно?
Он говорит, нет, животному не может быть больно. Они автоматы. И потому что больно это как раз означает квалия. Да? В этом смысле там нет сознания, там нет
этого зеленые сейчас. А, окей, да. Но вот если, допустим,
в случае... Смотри, о чем говорит Мальбранш. Потому что он говорит, что если бы они страдали, то это было бы слишком жестоко со стороны Господа, который создал мир. Потому что человек за страдание, да, получает жизнь вечную, искупление. А животные, как не имеющие бессмертной души, тогда получалось бы, что их страдания не имеют. Вот это важная одновременно религиозная логика, да, и логика страдания. Лизинки, Мальбранш аргументирует именно то, что у животных нет сознания, нет квалия. Именно потому, что если мы это допустим, говорит Мальбранш, то мир не просто жесток, да, он неискупимо жесток. Мы не можем себе представить мир настолько чудовищный. И, следовательно, раз мы не можем допустить подобной чудовищности, мы должны предполагать, что у животных нету как раз вот этого переживания квалия.
А этот твой товарищ, с которого ты начал, он что говорит?
Нет, а Симондон как раз здесь как раз выцепляет этот момент Мальбранша, да, уже в 20 веке обращаясь. Он говорит просто, как устроена здесь мысль Мальбранша, в частности. Да, вот это, почему мы должны отодвинуть животных? Потому что если мы их представим себе, что они действительно переживают квалия, да,
то
перед нами возникает вот эта самая проблема
познания мира. Вопрос философский. Котик, который порезал лапку, ему больно? Ну, да, что значит больно?
Да.
То есть, я так думаю, что если...
Обладает ли он...
Ему явно это не нравится.
Вот, в этом как раз подвох. Да, но, соответственно, насколько здесь...
Ну, так скажем, да, если у него, у котика в голове есть, в мозге есть какие-то части, которые... Вот у нас в похожих ситуациях вызывает ощущение, допустим, боли. Если их раздражать, то можно предположить, что, в общем...
Да, и смотри, вот тут мы выходим, на самом деле, вообще фундаментальную проблему сильно в сторону. Да, мы выходим в проблему post-human, постчеловеческой, да, философии, потому что ведь вот тот ход, о котором как раз спорит и как аргументирует, в частности, Мальбранше вслед за Декартом, да, и раскручивает эту мысль, она исходит из того, что сопереживать мы можем тому, что мы антропоморфизируем. Соответственно, мы предполагаем, что животные переживают боль сродни тому, как переживаю я через вот эти квалия, это недопустимо. И так далее. Соответственно, отсюда, например, логика веганов. Да, что, например, животных мы не едим, да, потому что они испытывают страдания, подобные нам. А, собственно, траву не жалко. Да, и не больно. Да, в этом плане. Но это все антропоцентрическая логика. Да, то есть мы антропоморфизируем, с одной стороны.
Ну, понятно.
Вот
подтягиваем их до себя. А если опустить себя до уровня животных?
Вот, собственно говоря, в этом подвох. Получается, что дальше мы, соответственно, например, считаем невозможным обращать в пищу тех, кто похожий на нас, в ком мы способны распознать нечто. Да, дальше мы начинаем решать, что это мы останавливаемся на уровне, там, не знаю, коров и коз, либо мы спускаемся до рыб, да, ну и так далее, да, где у нас конкретно граница. А, другой, здесь важный ход, который осуществляется, собственно говоря, в post-human, что скорее мы через вот эту, в том числе и устройство природного, нечеловеческого, мы проблематизируем сами себя. В этом плане мы кого, собственно говоря, что вызывает нашу реакцию? Где собственно, сама проблематика этического? В этом смысле то, что, например, когда мы ломаем ветку дерева, соответственно, перед нами сбой биологической программы, перед нами соответствующая реакция и так далее, и так далее. То, что у него нет сознания, то, что у него, допустим, не существует переживания. Это то, что легитимирует нас. То, что мы можем, собственно, ломать. Или это скорее к тому, чтобы уже проблематизировать все. То есть, собственно, насколько здесь ценно сознание? А граница этического, где у нас находится? Там, где у нас есть сознание, а там, где у нас нет сознания, следовательно... перед нами исчезает...
Я понял. Это сложная тема, но несмотря на все, что ты сказал, я считаю, что котик, который поранил лапку, вот ему больно.
Да. Хотя бы потому, что насколько мы представляем... Кстати говоря, это тоже сильное расширение представления о сознании. Насколько мы представляем себе, как устроено ум млекопитающих, достаточно развитых... их нервная деятельность, их психика, здесь можно говорить о сложно устроенном и структурированном сознании. В этом плане говорить о том, что и у котика тоже есть квалия, да, если переход, да, конечно.
У котика не болит.
Другое дело, будет ли это как раз основанием для сопереживания котика, а то, что у дерева нет квалия, основанием, например, в данном случае быть безразличным к нему.
Понятно. Я вообще котиками хотел завершить. Как бы это, ну, окей, все, спасибо.